Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей, с ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных новостях в этом выпуске. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище возбуждено уже 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В польском городе Хожув спасатели разбирают завалы на месте обрушения крыши в выставочном центре. Число жертв трагедии достигло 66. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище возбуждено 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих. Трое из них заключены под стражу, сообщил главный военный прокурор России Александр Савенков. Во время новогодних праздников в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. В состоянии здоровья Сычева, по словам родственников, наметилось некоторое улучшение. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России. Газоснабжение посольства было прервано 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. В субботу мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что отключение произошло по его распоряжению, несмотря на то, что в соседние дома газ подавался. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. Ремонтные работы на северо-осетинском участке газопровода, в затягивании которых Тбилиси несколько раз обвинил Москву, полностью завершены. В Польше, в городе Хожув, продолжаются работы по разбору завалов в выставочном центре, где в субботу обрушилась крыша. Число жертв катастрофы достигло 66, более 130 человек ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Комендант селезской полиции генерал Януш Скилик заявил журналистам, что с каждой минутой шансы вытащить из-под обломков выставочного центра кого-нибудь живого уменьшаются. Ночью температура опустилась до минус 15 градусов, а многие из участников и посетителей ярмарки в моменте трагедии были легко одеты, поэтому, оставаясь при таком морозе под завалами, они могли просто замерзнуть. В ночь субботы на воскресенье в спасательной операции принимали участие около 1300 спасателей с собаками, полицейских и реаниматоров. В воскресенье утром от оцепленного полицией места трагедии перестали отъезжать машины скорой помощи. Это может означать, что спасатели уже не находят живых людей. Гостиницы в окрестностях выставочного центра заполнены родственниками тех, кто принимал участие в ярмарке. Катастрофа в Катовицах, в результате которой обрушилась крыша павильона общей площадью 10 тысяч квадратных метров, крупнейшая в польской истории. Спасательная акция может продлиться еще несколько дней. В Польше объявлен национальный траур. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода, Катовица.
Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения. Бывший министр находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции из Швейцарии в Россию. Евгений Адамов был задержан в Швейцарии в мае прошлого года. Он обвиняется в хищении почти 9 миллионов долларов из средств, предоставленных США на реконструкцию объектов российской атомной энергетики.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в Иерусалиме, что Иран является угрозой не только для Израиля, но и для всего демократического мира. Меркель сделала это заявление после переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Канцлер ФРГ также сказала, что Германия не будет иметь никаких отношений с палестинской организацией «Хамас» до тех пор, пока та не признает еврейское государство и не откажется от применения насилия. В понедельник Меркель встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Израиль вновь заявил, что не будет вести переговоров с Хамас, победившей на выборах в парламент палестинской автономии.
Израиль, конечно, не будет вести переговоры ни с какой террористической организацией. Хамас признана террористической организацией всеми странами мира. Хамас выступает против соглашений, подписанных в Осло, и против дорожной карты, о приверженности которым заявили палестинские власти.
Сказал Раанан Гиссин, советник премьер-министра Израиля. В Багдаде на процессе над свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном и его соратниками скандал. Саддам покинул зал заседаний вслед за группой его адвокатов после того, как из помещения был удален другой подсудимый. На процессе впервые председательствовал судья Рауф Абдул-Рахман. Он сменил Ризгара Мохаммеда Амина, ушедшего в отставку после обвинений в чрезмерной снисходительности к подсудимым. Вот мнение по этому поводу одного из жителей Багдада.
Замена одного судьи другим мало что значит. Что важно, это справедливый суд, даже если судят такого тирана и преступника, как Саддам. Самое главное, чтобы суд был справедливым, открытым и демократическим. Мы должны применять демократию даже в отношении Саддама Хусейна.
Сказал багдадский житель.
Радио «Свобода». Новости.
Тарья Халланин избрана президентом Финляндии на второй шестилетний срок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Муравин.
В воскресенье в Финляндии состоялся второй заключительный тур президентских выборов, в который по результатам первого тура вышли два кандидата – нынешний президент Тарья Халланен и бывший министр финансов, бывший председатель национально-коалиционной партии Саули Нинисте. Халланен переизбрана на второй срок, за нее проголосовало почти 52% избирателей, Нинисте набрал 48%. В этот результат еще могут быть в процессе уточнения внесены небольшие изменения, но главное не изменилось. Главой государства остается женщина, представительница левых сил. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
В Москве около 500 обманутых вкладчиков фирм, занимавшихся строительством жилья, провели митинг в защиту своих прав. Участники акции обратились к президенту России и Генпрокуратуре с требованием привлечь к уголовной и административной ответственности руководителей строительных компаний и чиновников, допустивших мошенничество. Напомню главные новости к этому часу. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище возбуждено уже 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В польском городе Хожу спасатели разбирают завалы на месте обрушения крыши в выставочном центре. Число жертв трагедии достигло 66.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 30 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 14 градусов. В Москве пасмурно, небольшой снег, 7 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 30 января, пасмурно, небольшие осадки, температура днем минус 4 градуса. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня понедельник, 30 января. И сегодня гость екатеринбургского часа утренней информационной программы «Время свободы» — председатель Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» Анна Пастухова. Она прокомментирует последние события: расследование неуставных отношений в Челябинском танковом училище, обвинение некоторых российских правозащитников в связях с зарубежной разведкой, а также расскажет о новых программах Екатеринбургского мемориала. Анна Пастухова будет в нашей студии через несколько минут. Расследование случая дедовщины в Челябинском танковом училище сегодня основная тема утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». По факту издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище расследуются 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих, трое из них заключены под стражу. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савинков. В начале января в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. О том, как реагируют на это происшествие в Свердловской области, откуда Сычев был призван в армию, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Только после того, как информация о трагическом случае с Андреем Сычевым прошла по федеральным телеканалам, а это случилось в середине прошлой недели, в Свердловской области обратили внимание на этот факт. Но до сих пор, несмотря на подключение к расследованию и Генеральной военной прокуратуры, и Генштаба, сотрудники Свердловского областного военного комиссариата, призвавшие юношу в ряды российской армии, утверждают, что им по этому делу практически ничего не известно, и по большому счету они за судьбу солдата ответственности никакой не несут. Говорит старший помощник начальника отдела морально-психологической и информационной службы Свердловского облвоенкомата Валентин Ефимов.
Военный комиссариат ни из прокуратуры, ни из воинской части никакой информации не получил. Ведь когда мы передаем личный состав на областном сборном пункте представителям воинских частей, мы его тут же теряем. И командиры частей как служат эти солдатики, нас никак не информируют.
Ссылающиеся на тайну следствия и хранящие молчание военные чины не предоставляют никакой информации даже родственникам Андрея Сычева, говорит его сестра Марина.
Вот как раз с нами они вообще никак не связываются. Мама им звонит каждый день, она то дозвониться до них не может. Если даже дозваниваются, они ей отвечают, что никаких новостей нет, ничего нового не произошло. И мы буквально сами, чуть ли не от журналистов, узнаем о том, что кто-то там задержан.
Под личный контроль ситуацию взяла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Помимо прочего, она отмечает, что прокуратура ведет следствие не только по факту дедовщины, но и по факту несвоевременного оказания медицинской помощи Андрею, который уже, будучи больным, несколько дней нес службу в полном объеме.
Молимся прежде всего за здоровье парня и надеемся на то, что доктора делают действительно все возможное. Наши доктора тоже с ними связываются. Как только будет возможно на протезирование, мы сразу же заберем Андрея к себе в область. Мы надеемся, что расследование пройдет объективно. Я рада, что прокуратура дает оценку не только фактам дедовщины, но и фактам неоказания помощи.
3 февраля у Татьяны Мерзляковой запланирована командировка в Челябинск. Если до этого времени Андрею Сычеву не станет лучше и его не перевезут в Свердловскую область, она намерена посетить городскую больницу скорой помощи, где он находится. Сейчас состояние Сычева остается крайне тяжелым, но стабильным. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве и в Екатеринбурге в минувшие выходные прошли акции протеста против насилия в армии. Стали раздаваться призывы к отставке министра обороны России Сергея Иванова. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова спрашивала горожан, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов?
Уходить зачем? Смысл? Придет новый человек, он еще будет год акклимоваться на этом месте. Поэтому проще, лучше это. Останется старый, но будет делать меры.
Мне кажется, он должен остаться и разбираться.
Насчет отставки я бы так резко не стал с плеча рубить, потому что здесь, в общем-то, надо разобраться. А потом уже определить, конечно, это дело.
Да, в таких случаях министр обороны обязан уйти в отставку, поскольку он несет ответственность за то, что творится в армии. У нас всегда так. Что-то случилось, и виновных нет. Все те же люди на тех же местах продолжают работать. Это неправильно.
Если, например, я была начальником отдела и не знала, что у меня творится, так грош мне цена, так значит, наверное, с ними надо рассчитаться.
Ну что, другой человек придет, то же самое будет все. Министр, один человек, он не может повлиять на всю на армию. Человека надо по-другому воспитывать. А это все со школы берется, воспитание. Ну тогда и в армии такого беспредела не будет.
Достойного ему просто не найдешь. Грамотный, умный. При нем значительно улучшилось положение в вооруженных силах. Другое дело, что внук заканчивает институт, осенью должен пойти в армию. Это жутко. Конечно, виноваты на местах. И военкоматы наши, кого они берут? Ненормальных людей.
Я считаю, что не надо. Просто разобраться в данной ситуации. Кто служил в армии, тут, конечно, знает, что там есть такие вещи, что... Ну, тут, конечно, перебор был, мягко говоря. Просто искать виновников, а кого-то отстранять. В больших кругах, кто вот уже более серьезные люди, я считаю, что не стоит. Просто единичный случай.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, должен ли, по их мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. В Комсомолке продолжение самого громкого военного ЧП на Урале. Как утверждает издание, матери изувеченного сослуживцами солдата-срочника Андрея Сычева, призванного из Свердловской области в Челябинскую, начали угрожать. Ей звонят неизвестные и предлагают деньги, если та прекратит поднимать шум, и спрашивают, не страшно ли ей ходить по городу. Как добавляет челябинский корреспондент «Комсомольской правды», служащие танкового училища, где произошла трагедия, усиленно распускают слухи о том, что Сычев не хотел служить, сам себе нанес травмы и лишился двух ног. Словосочетание «национальные проекты» прочно вошло в лексикон россиян, считает уральский рабочий. В этом году свердловские учителя получат прибавку к зарплате около 4 500 рублей. Классные руководители – 1000. Согласитесь, это не 150, как раньше, продолжает газета. Министры станут также отмечать серьезными премиями учеников и учителей. В итоге, резюмирует уральский рабочий, образование, долгое время бывшее у государства чадом нелюбимым, наконец удостоилось внимания, все-таки родное. Автор статьи не может назвать свои слова в адрес российского правительства благодарностью.
В
Скорее, может быть, надежда, что все-таки хоть чуть-чуть что-то начало сдвигаться. Пока еще, конечно, реальных-то улучшений никто не почувствовал.
В минувшем году сотрудников патрульно-постовой службы Свердловской области стало больше почти в два раза, отмечает газета «На смену». Не в последнюю очередь, благодаря тому, что за год сделано немало для улучшения социальной защищенности милиционеров. Как следствие, сократилась уличная преступность. Свердловская область даже вышла из десятка самых криминальных в этом отношении регионов. Французская торговая сеть «Ашан» разослала свердловским предприятиям пищевой промышленности приглашение на собрание, где планируется обсудить перспективы будущего сотрудничества. Ритейлер учел неудачи своего предшественника «Метро Кэш энд Кэрри», которому так и не удалось наладить партнерские отношения с местными поставщиками. Участники рынка говорят, что компания, первый магазин которой откроется в Екатеринбурге только осенью, решила заранее подготовиться к приходу на местный рынок. Они также опасаются демпинговой политики торгового гиганта и готовы значительно снижать цены. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел, сообщил главный военный прокурор Александр Савинков. В поставках российского газа в Грузию, возобновившихся в воскресенье, вновь произошли перебои. Трудности, вызванные обледнением одного из узлов газопровода, идет его разморозка. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хажуве, где рухнула крыша выставочного центра. Погибли 66 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. На сегодня намечены ее переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Известный американский телеведущий Боб Вудров и его оператор тяжело ранены в Ираке. Тарья Халанин избрана президентом Финляндии на второй срок. В Москве и Петербурге сотни обманутых вкладчиков строительных фирм провели митинги в защиту своих прав. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 30 января, 28 рублей 2 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 19 копеек за 1 евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей слушайте программу о спорте «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, вновь привлекают внимание к спортсменам-инвалидам, а также анализируют организационно-экономическую ситуацию в российском хоккее. Спортивная программа «Прессинг» 30 января в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы», Екатеринбургский час. Около 30 человек собрались в минувшую субботу у здания военной прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге. Все они пришли на митинг в защиту искалеченного солдата Андрея Сычева. Из-за неустанных отношений в Челябинском танковом училище юноша лишился обеих ног и других жизненно важных органов. На пикете побывала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Прошедшая акция протеста в Екатеринбурге была больше похожа на провокацию. О планирующемся пикете все узнали через одно из местных информационных агентств. До сих пор неизвестно, кто был организатором этого собрания. Среди пришедших высказать свое недовольство современной армией около 10 горожан, столько же представителей различных средств массовой информации и студенты, представители национально-большевистской партии, так называемые нацболы. Председатель правления Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов был удивлен столь малым количеством собравшихся.
Я решил прийти посмотреть, и вот с удивлением обнаружил здесь столько журналистов. Но хотя, по большому счету, митинг бы проводить надо, потому что случай совершенно чудовищный. И то, как пытается сейчас армия отмазаться от этого, просто противно. Мне, например, слушать то, что там лепечет наш министр обороны, хотелось бы предложить ему снять не только погоны, но и кресло свое оставить. Необходимо потребовать категорически от президента страны снять этого министра обороны и уж точно убрать отсюда окружного начальника.
Владимир Попов говорит, что для правозащитных организаций подробности о ходе этого дела закрыты.
Давать разбираться в этом деле одним военным без гражданского участия, это просто утопить дело. Я знаю, что опять найдут каких-нибудь сержантов, капитанов, лейтенантов. Тут надо генералов брать за одно место и гнать из армии поганой метлой.
Уже через несколько минут к собравшимся подошел заместитель начальника Октябрьского РУВД подполковник Иртысбаев и потребовал разойтись, так как митинг несанкционированный.
Вообще сейчас проходит собрание, никто не разгоняет.
Милиция стоит рядом.
Никто ничьи права не нарушает. Все проводится в установленном порядке. Никакой установки. Главное, у меня установка, чтобы безопасность была.
Уходить никто не собирался. По словам Глеба, который пришел на митинг, это дело принципа.
Гражданская позиция такая. Если не приду, то не смогу завтра на себя в зеркало смотреть.
У Ноны сыну 15 лет. Через 3 года повестка из военкомата придет и ему.
Постараюсь, чтобы не шел. Ребенок пострадал ни за что. Сейчас все матери боятся отдавать детей в такую армию. Никто не может быть уверен, что через 2 года вернется ребенок здоровый обратно. И вернется ли вообще?
На отказ толпы расходиться к месту встречи подошел уже наряд милиции. Они насильно стали закручивать руки и уводить в милицейский вазик нацболов за то, что они раздавали листовки с призывом бороться с армейской дедовщиной.
Раздача листовок, проведение митинга. Так, машину.
Раздаете листовочку.
А что это запрещается?
У нас людей убивают в нашей стране, полицейское государство. Это политические...
Еще один. Самое главное, чтобы порядок был здесь.
После массового задержания, в ходе которого 3 человек увезли в ближайшее районное отделение милиции, к собравшимся вышел помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа Сергей Богомолов с официальным заявлением.
В рамках этого уголовного дела еще выявлены факты неуставных взаимоотношений. И по ним возбуждены уголовные дела. Всего уже возбуждено около 10 уголовных дел. Там лиц, которые привлечены к ответственности, в том числе и офицеры. Звание от старшего лейтенанта и выше.
Акция продлилась полчаса. После чего, так и не поняв, кто все-таки был инициатором митинга, все разошлись. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Этот репортаж, рассказ о субботнем пикете или митинге, мы слушали уже вместе с Анной Пастуховой, председателем Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал». Доброе утро, Анна.
Здравствуйте.
Не кажется ли вам, что какая-то странная акция? С одной стороны, все есть, и листовки, и участники, и даже задержания. С другой стороны, нет самого главного, нет организатора. Так и не поняли ведь, кто его организовал, этот митинг.
Ну, значит, он хотел остаться в тени. Но в любом случае, меня лично не покидает чувство глубокой ответственности за то, к чему я, казалось бы, не причастна. И я испытываю какое-то чувство благодарности к тем, кто все-таки вышел туда. Я бы сама вышла, но, к сожалению, я не знала даже времени. И вот в этом, конечно, была странность этой организации. Даже не в том, что не было ясно, кто именно организует.
Как вы относитесь к требованию, которое прозвучало не только на этом митинге, но звучит все чаще, отправить в отставку министра обороны?
Мне кажется, уже давно забыто понятие «офицерская честь» в нашей стране. Может быть, правда, честь сотрудника КГБ – это некая иная честь. Мне кажется, что это должно быть естественным в этой ситуации движением души.
Движение-то может быть естественное, но кого получит Россия взамен? Почему-то всегда ставится вопрос так: убрать этого министра обороны, но никто даже не пытается поставить вопрос, а кто должен быть в России министром обороны?
Какой бы следующий ни был, я думаю, что он, во-первых, уже будет задумываться о том, что его тоже могут убрать, или он должен будет уйти. И что же, будем выбирать. Вот нас как раз этого чувства выбора и лишили, пытаются, по крайней мере, лишить. Вот тут есть возможность повыбирать.
Почему-то мне кажется, что любой из российских министров, в принципе, готов к тому, что его когда-нибудь отправят в отставку. Ну, разве что не таким способом.
Да, исключительно сверху. Для этого мы и строили вертикаль.
Наши слушатели могут присоединиться к беседе и высказать свое мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Работают также пейджеры. Мы принимаем сообщения из нескольких городов России. В Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96 20 40, в Томске 55 55 22. Везде абонент «Радио Свобода». А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем беседу с председателем Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» Анной Пастуховой. В связи с произошедшими в Челябинске событиями, с призывником, который был призван из Свердловской области, с Андреем Сычевым, высказались уже многие люди, которые имеют к этому, если не прямое отношение, то хотя бы в породу своей деятельности, породу своей обязанности. И в том числе из профессиональных правозащитников, это уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что согласно данным ее доклада о соблюдении прав человека в Свердловской области в 2005 году, сообщение как раз раз по поводу дедовщины, по крайней мере, в воинских частях, которые дислоцированы на территории региона, стало меньше. Как вы оцениваете это заявление? Сообщений стало меньше или случаев все-таки стало меньше? Ваши наблюдения правозащитника-общественника о чем говорят?
Я думаю, что здесь могут быть две стороны у этой медали. Либо люди уже просто... Действительно, просто об этих случаях не попадает информация на страницы газет. И, естественно, ведь мы и об этом случае узнали через газеты. Обратите внимание, не через сами правоохранительные какие-то структуры, а через газеты и правозащитников. С другой стороны, может быть, это и... Все-таки более или менее эффективная работа самих правозащитников, которых так сейчас активно обвиняют в различных нехороших видах деятельности. Вот они, я, кстати, хочу сказать, что я сама Татьяне Георгиевне в прошлом, позапрошлом году довольно много посылала информацию об этом. И надеюсь, что она принимала какие-то меры по этому поводу. Думаю, что, может быть, это дало свой результат.
То есть вы тоже полагаете, что армия сама со своими проблемами не разберется без участия гражданского населения и общественности?
Конечно, нет. И я даже думаю, вот вчера как раз размышляла, что можно было бы сделать. Во-первых, в какой-то степени открыть эти абсолютно закрытые, непрозрачные военные части для посещение гражданскими лицами хотя бы с целью образовательной, просветительской какой-то деятельности. В замкнутом этом пространстве молодые люди, действительно с гормональной такой активностью в юношеском возрасте, просто сходят с ума. И я видела, как пишут свои заявления те беглецы из частей. Их же только с переводчиком можно читать. Я бы, честно говоря, пришла бы учить хотя бы их русскому языку абсолютно в волонтерских началах.
У нас есть телефонный звонок. Он поступил по телефону 8 800 222 12. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Это говорит Александр Геннадьевич из Москвы. Знаете, ну, безусловно, конечно, случай вопиющий. Вот ворон ворону глаз не выколет. Вот волк. Понимаете, волк волка, вот вообще, так сказать, не сожрет. Я хочу, знаете, чтобы вы обратили внимание вот на такой момент. Сейчас идет военные действия в Чечне. Я считаю, что это умышленно снижается боеспособность нашей армии. Вот это вредительство, которое было. Вот женщины говорят о том, что мы, значит, там боимся посылать своих детей. Да им доверили не только матери, им доверили государство, доверило вот армию. Вот солдат, ну там технику, да, армия солдат. Вот я просто хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Вот вы будете контролировать вот этот вот вопрос. Обратите внимание, что это было умышленное вредительство, снижение боеспособности нашей армии. Вот, ну вот.
Спасибо, Александр Геннадьевич из Москвы. Анна, что вы думаете по поводу того, что такие действия, даже если это они выполняются руками какого-то пьяного старослужащего, являются все-таки умышленным снижением боеспособности страны?
Ну, тогда это все сверху идет, вот этот умысел, я так понимаю. Вообще в нашем государстве как-то странно. Нет чувства личной гражданской ответственностью, нет элементарного чувства гражданина. Вот даже взять хотя бы историю репрессий в 20 веке. Миллионы расстреляны, кто виноват? Нет виноватого. Точно так же у нас все большие преступления совершаются анонимно. Если это и диверсия, то тогда, получается, она уж точно не от гражданского общества идет, а именно со стороны.
Ну, поставим вопрос так. Государство нынешнее, возможно, в какой-то мере устраивает такая армия, которая держится на дедовщине, живет по своим закрытым, закрытая, прежде всего, армия от общества?
Думаю, что да, потому что иначе бы, мне кажется, прозвучало какое-то слово президента. Я вот тоже хотела бы спросить, а что-то президент по этому поводу сказал, ведь он у нас главнокомандующий. Я что-то не помню этих слов, хотя бы слов сочувствия этому молодому человеку.
Ну и последний в связи с этим вопрос. Мы, конечно, сейчас с вами покритиковали все, что произошло вокруг, и всех, кто к этому причастен, ну не всех, но многих. А вот если говорить о мемориале, что он бы мог сделать в этой ситуации, может быть, для ее предотвращения?
Начну с того, что мы все-таки не сделали. И если бы мы сделали вот все, что возможно, может быть, у меня не было бы такой сильной боли, потому что делай, что должно, и пусть будет, как будет. Но вообще-то то, что мы Знаем все вообще, что уже принят закон об альтернативной гражданской службе. То, что мы не проинформировали основную массу молодых людей о том, что какие вообще порядки царят в армии. И то, что мы не объяснили, что молодой человек может предпочесть такую дорогу, альтернативную гражданскую службу, я считаю, что это тоже наша вина. И вот именно на это отчасти направлена наша просветительская работа. И я хочу призвать всех матерей и молодых людей, узнайте об этом. Кстати, хочу сказать, что предпочесть альтернативную гражданскую службу можно только за полгода до призыва.
Спасибо. Продолжим беседу с Анной Пастуховой, председателем Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал», через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Виктор Резунков. Тема программы «Может ли осуществление национальных проектов изменить к лучшему ситуацию в России?» В петербургской студии «Радио «Свобода» депутат Государственной Думы России Оксана Дмитриева. Время гостей на радио «Свобода» 30 января в 19 часов по московскому времени, после новостей. Повтор 31 января в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Но полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется уже 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих, сообщил главный военный прокурор России Александр Савенков. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России, прерванное 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хожеве, где в субботу рухнула крыша выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, около 150 получили ранения и травмы. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения. Евгений Адамов обвиняется в хищении почти 9 миллионов долларов. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. В воскресенье она встретилась с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. На сегодня намечены переговоры Меркель с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Лондоне сегодня состоится серия переговоров по важнейшим международным проблемам. Так, Ближневосточный квартет обсудит ситуацию, сложившуюся после победы Хамас на палестинских выборах. В переговорах участвуют, в частности, госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В США сегодня начинается суд по делу о банкротстве компании Enron 5 лет назад. На скамье подсудимых основатель и бывший глава Enron Кен Лей. Известный американский телеведущий Боб Вудров и его оператор тяжело ранены в Ираке. Как сообщает телекомпания ABC, оба ее сотрудника пострадали при взрыве бомбы, когда следовали в город Таджи.
Прогноз погоды на 30 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 14 градусов. В Москве пасмурно, небольшой снег, 7 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 30 января, пасмурно, небольшие осадки, температура днем минус 4 градуса. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о гибели трехлетнего ребенка, упавшего в открытый канализационный люк. Виновным признано муниципальное предприятие жилищно-коммунального обслуживания Чекаловской, которое должно выплатить родителям мальчика 100 тысяч рублей. Трагедия случилась 1 мая 2002 года. Ребенок во время прогулки упал в открытый колодец с горячей водой. Установить, кому принадлежал канализационный колодец, находившийся открытым, не удавалось несколько месяцев. Родители требовали через суд 3 миллиона рублей из городской администрации. Екатеринбургский кинотеатр «Салют» должен выплатить 170 тысяч рублей авторам музыки к кинофильму «Ночной дозор». Ленинский районный суд Екатеринбурга признал законным взыскание уральского филиала Российского авторского общества, вынесенное в ноябре 2005 года. Руководство кинотеатра обращалось в суд с обжалованием. Как пояснила юрист уральского филиала РАО Диана Сурина, автор музыки, специально написанной для кинофильма, имеет право на 3% от валового сбора кинопроката. По ее словам, деньги авторам музыки к кинофильмам в Екатеринбурге выплачивает только один кинотеатр. В 2006 году уральский филиал Российского авторского общества намерен подать иски в отношении еще нескольких кинотеатров, в частности, по фильмам «Девятая рота» и «Дневной дозор». Переохлаждение стало причиной падежа скота в фермерском хозяйстве города Североуральск Свердловской области. Следствие считает эту версию основной, заявил председатель Свердловского правительства Алексей Воробьев. Версия об отравлении животных больше не рассматривается. Эксперты выясняют, почему в стойбище держалась неприемлемая для жизни животных температура плюс 4 градуса, что привело к гибели 50 коров. ЧП случилось 22 января, когда на Среднем Урале стояли сильные морозы, ниже минус 40 градусов. Нападение на граждан России и Украины, произошедшее в Таиланде, не послужило поводом для отказа уральских туристов от поездок в эту страну. В ночь на 26 января в столице Таиланда, Бангкоке, неизвестные совершили вооруженное нападение на трех туристов с целью ограбления. Руководство туристических агентств Екатеринбурга приняло решение проводить инструктажи с руководителями групп и отъезжающими. В зимний сезон в Таиланд из Екатеринбурга авиарейсы отправляются еженедельно. По словам руководителя одной из местных туристических компаний, сейчас остались билеты только на 28 февраля и 8 марта. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 января. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Сегодня и гость екатеринбургского часа, председатель екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» Анна Пастухова. Она комментирует последние события, в большей степени касающиеся правозащитного движения России. Это расследование неуставных отношений в Челябинском танковом институте, обвинение некоторых российских правозащитников в связях с зарубежной разведкой, а также расскажет о новых программах екатеринбургского «Мемориала». Вот в предыдущей части нашей беседы мы как раз говорили о ситуации в российской армии. Я полагаю, что именно с этим связан и очередной звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, я могу говорить, да?
Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут.
Пожалуйста, Евгений Мандеевич. Скажите, пожалуйста, вот вы-то подняли очень важный вопрос. Дело в том, что ведь министр обороны, это министр обороны, понятно, но у нас же есть еще верховный главнокомандующий. И эту должность, как я понимаю, занимает наш президент глубоко уважаемый. Мне кажется, что они вместе, взявшись под руку, сняв картузы и поклонившись народу, должны сказать: извините, мы не справились с поставленной перед нами задачей, проблемой, и оба уйти в отставку. Мое такое мнение.
Спасибо. Мнение, в общем-то, продолжает ту тему, на которой мы остановились в предыдущей части.
Мне кажется, прежде всего, президент должен что-то внятное сказать по этому поводу. Просто хотя бы по-человечески выразить сочувствие солдату и его родным.
Российский президент, не подумав, не говорит, а ситуация здесь очень сложная, видимо, думает.
Ну, я вспоминаю, что Ельцин все-таки умел такие вещи произнести. Я не говорю, что он все делал правильно, но на такие вещи, по крайней мере, у него хватало.
Но цель нашей встречи сегодня не только разговор о ситуации в российской армии, хотя в связи с этим я хотела еще вас об одном, на одну вещь обратить внимание. Заметьте, по поводу вмешательства правозащитников в ситуацию. Связываете ли вы с активной деятельностью правозащитников то, что пресловутый 32-й военный городок в Екатеринбурге, который становился источником многих криминальных событий, все-таки приняли решение, Министерство обороны приняло решение его открыть?
Мне кажется, тут совершенно прямая связь, потому что он стал пресловутым именно военным городком. И скромную надежду питаю, что и наша деятельность тоже была, в общем-то, имела этот результат.
Наши слушатели могут присоединиться к беседе и высказать свое мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12. И мы принимаем сообщения на пейджер из нескольких городов России. В Москве телефон 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96 200 40, в Томске 55 55 22 и везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня председатель Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» Анна Пастухова. Мы разговариваем в данный момент о ситуации в российской армии, и, видимо, этот разговор хочет поддержать еще один наш радиослушатель. Здравствуйте, вы в эфире, и скажите, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Станислав Никонович, я из Москвы. Вы меня слышите?
Да.
Значит, обсуждают везде проблемы дедовщины в армии. До тех пор, пока не будет восстановлена система борьбы с этим явлением, до тех пор такие позорные факты будут быть. Я удивляюсь, что вчера по 4 каналу у Владимира Соловьева выступали два генерала и два журналиста и сам Кучерена. Но никто из них не назвал основной причины этих происшествия происходят потому, что нет политработников. Назовите их как хотите, святыми отцами, назовите воспитателями. Но тот воспитатель, который сейчас существует в армии, это мальчик для битья. Он делает только то, что ему скажет командир. Раньше политработники имели право оспорить решение командира по вопросам политико-морального состояния, а иногда и спросить того же командира на партийном собрании. Командир иногда побаивался настоящего начальника политотдела. А все остальные сейчас, они спрятались за то, что вот было и во всех армиях нет. Нет, я вам должен сказать, не было этих явлений. В погранвойсках не было этих явлений, потому что два солдата шли в наряд с оружием, и они не знали, что случится в следующую минуту. И если командиры захотят сегодня решить эту проблему, они решат. Но это надо решать и президентом, и Госдумой, и всем, и Министерством обороны восстановить вот тот... Вот здесь нужна вертикаль воспитательной работы в армии, правовая, не так называемая.
Да, спасибо, Станислав Дмитриевич. Прекрасно понятна ваша точка зрения. И как раз Анна Пастухова, наш гость, не так давно, вот сегодня буквально говорила о том, что и правозащитники, в общем-то, готовы каким-то образом работать с моральным состоянием и, если так можно выразиться, с мозгами военнослужащих. Но я боюсь, что... И мы по этим самым вот этим моим, наверное, заявлением переходим к следующей теме нашей беседы. Боюсь, что не так много возможностей остается у правозащитников после того, как они, многие, некоторые из них точнее, были фактически обвинены в сотрудничестве с иностранными шпионами. Потому что многие, зависимость такая, объясняю, многие общественные организации нуждаются для того, чтобы работать в деньгах. И многие из них получают эти деньги зарубежными грантами из различных благотворительных миссий, в том числе, опять-таки, зарубежных. После того, как российское руководство обвинило сотрудников британской гуманитарной дипломатической службы в шпионаже, несколько некоммерческих организаций, действующих в России, также оказались под подозрением, поскольку они как раз получали вот такие гранты от правительства Великобритании через те же структуры, где работали обвиненные в шпионаже иностранцы. Анна, скажите, пожалуйста, финансирование общественных организаций, это уже действительно такая большая проблема, которая заставляет идти, вот, что называется, на поклон к зарубежным грантодателям, как это пытаются сейчас показать?
Во-первых, я хотела бы выразить глубокую благодарность тем грантодателям, которые, в частности, спонсировали Екатеринбургское общество «Мемориал», которое постоянно живет на гранты. Иногда мало, иногда чуть-чуть побольше. От самых разных фондов. От фонда Сороса, к сожалению, ушедшего с территории России, на средства которого мы делали музей истории коллективизации в селе Герасимовка. И на средства которого многие библиотеки, университетские центры, интернет-центры, музеи и общественные организации получили возможность реализовать свои проекты. Но я очень надеюсь, что местные, то есть не местные, а просто российские предприниматели и бизнес-структуры прислушаются к словам президента и тоже начнут активно спонсировать общественные организации. Но пока что это происходит с большим трудом. Но я думаю, что это просто происходит зачистка и этой сферы гражданского общества, так же, как произошла зачистка СМИ. И это предвыборная, конечно, борьба. И мне кажется, что она, вот именно нелогичность сопоставления шпионских каких-то действий, якобы, кстати, шпионских, пока еще никто не доказал, что это были на самом деле какие-то шпионские действия, и правозащитных организаций, это попытка вот поставить какие-то случайные факты в общественном сознании параллельно. Это просто попытка воздействовать на подсознание. Я думаю, что лучшие фрейдисты – это те самые, которые травили Фрейда, так же, как лучшие генетики и те, кто уничтожал генетику.
Давайте послушаем мнение еще одного нашего слушателя. Возможно, оно поддержит нашу беседу. Здравствуйте, вы в эфире. Да.
Владимир Александрович, Москва.
Да, Владимир Александрович.
Я не хочу вступать в защиту армии, но меня очень поражает поверхностный анализ всех правозащитников и всех, кто выступает. Армия – это сколок общества. Общество больное деградирует. Больная деградирует армия. Никакой контракт не поможет. Офицеры на контракте, ну и что? Без квартиры, бесквартирные, с нищенской зарплатой. Это расплата за расслоение общества на 10% богатых и 90% нищих. Такой расклад и в армии. Неужели вы не замечаете в обществе? Мать выбрасывает ребенка на улицу, значит, внук убивает деда и так далее, и так далее. Ведь это же идет из общества, а не в армии. Конечно, там тоже есть безответственность, но все идет от общества.
Это было мнение Владимира Александровича из Москвы. Вернемся к нему буквально через минуту после краткого выпуска новостей. Главное событие на данный момент.
Радио «Свобода». Новости.
В поставках российского газа в Грузию, возобновившихся в воскресенье, вновь возникли перебои и трудности, вызванные обледнением одного из узлов газопровода. Идет его разморозка. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения. В Польше объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в Хажуве, где рухнула крыша выставочного центра. Погибли 66 человек, около 150 получили ранения. В Лондоне сегодня состоится серия переговоров по важнейшим международным проблемам. Так, Ближневосточный квартет обсудит ситуацию, сложившуюся после победы Хамас на палестинских выборах. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных двое граждан Пакистана. В Москве и Петербурге сотни обманутых вкладчиков строительных фирм провели митинги в защиту своих прав. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 30 января, 28 рублей 2 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 19 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода», председатель Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориала» Анна Пастухова. Итак, Анна, прервались на новости как раз на том, что выслушали мнение нашего слушателя Владимира Александровича, который заявил, что общественные организации не могут, вернее, поверхностно анализируют ситуацию как в армии, так и в стране вообще. Что вы можете на это ответить?
Ну, мне вообще близко то, о чем говорил радиослушатель. И я думаю, что это не лишено логики. Но если все-таки вдуматься в эту ситуацию, то почему тогда учителя, имеющие нищую зарплату, врачи тоже, мягко говоря, не самая состоятельная публика, не звереют на своей работе, почему врачи не пытают своих пациентов и учителя не бьют поголовно все своих учеников? Я думаю, что все-таки это еще то, что за учителем все-таки так или иначе следит гражданское общество, он открыто действует. А то, что творится в частях, это абсолютно непроницаемо для людей со стороны.
Что касается пользы от общественных организаций, от правозащитных организаций, возможно, этого же мнения, что наш слушатель из Москвы придерживается и российские потенциальные грантодатели. Они, может быть, тоже считают деятельность правозащитных организаций, пользуют нее не вполне очевидной. Когда вам приходится обращаться за помощью к российским богатым людям и потенциальным грантодателям или меценатам, какими аргументами вам приходится их убеждать?
Ну, во-первых, я представляю им наши проекты и рассказываю о том, что мы делаем, и показываю благодарственные письма наших подопечных. И вы знаете, вообще-то в людях гораздо больше заложено понимание добрых чувств, и они достаточно легко идут на ответные чувства. И те, с кем мы работаем в ежедневной нашей жизни, и те, к кому мы обращаемся за помощью. К сожалению, еще пока затруднена сама возможность даже обратиться. У нас нет культуры, благотворительной культуры. Но вообще-то, я не знаю, насколько это возможно сказать здесь, что мы все-таки пользуемся поддержкой и местных предпринимателей. Но такие факты есть.
А насколько много грантов вы получали от зарубежных организаций?
Ну, дело не в количестве грантов. Вообще-то мы сугубо
пишем... Ну, вы будете страдать от того, если этот поток прекратится? Вам будет
страдать? Страдать, конечно, будем, потому что вот нам сейчас не на что отремонтировать наше помещение. И, кстати, грантодатели нам не дают на это. Они дают только на содержательную работу. Безусловно, это ограничит нас в действиях. Но бывали случаи, когда мы совершенно сидели без каких-то средств, и мы никогда не прекращали своей работы и вели ее всегда на волонтерских началах.
В связи с этим шпионским скандалом, рядом с которым оказались общественные организации, было упомянуто такое мнение, вернее, прозвучало такое мнение от одного из правозащитников, кстати, по-моему. Он говорит, что от российских богатых людей наивно ждать какой-либо помощи финансовой после того, что случилось с Ходорковским, который давал деньги и туда, и сюда, и это содержал, а теперь все боятся просто-напросто в чем-то так активно участвовать, вдруг заподозрят, опять же, слишком активной общественной деятельности в оппозиции государству.
Ну, во-первых, то, чем занимаемся мы, это просветительская деятельность, близкая именно к благотворительной. И поэтому в наших проектах достаточно активно участвуют и охотно участвуют те, кому мы доходчиво, по крайней мере, это можем объяснить. У нас есть такие прецеденты.
Ну, например, вот какие сейчас проекты вы продвигаете?
Вот то, над чем мы сейчас работаем, и, кстати, в чем мы очень нуждаемся именно в помощи, это мы создаем в нашем помещении, которое нам наконец предоставили после долгих мытарств, зал памяти, центр толерантности. Мне кажется, это острейшая тема. И, кстати, мы получили уже поддержку от Эллы Памфиловой, поддержку нашего проекта. Я думаю, что и эта поддержка, и то, как мы сумеем объяснить это нашим бизнес-структурам, поможет нам набрать деньги, столь необходимый нам на ремонт нашего подвала.
А зарубежные деньги, они поступают в Россию, потому что нет все-таки российских меценатов. Вам эта зависимость кажется не перевернутой, или, может быть, просто зарубежные деньги сами предлагали?
Ну, вообще, просто у нас нет культуры меценатства. Я думаю, что она со временем появится, если, конечно, сохранятся сами общественные организации, в чем тоже есть уже легкое сомнение.
У нас есть сообщение на пейджер, просто зачитаю, оно вряд ли звучит как вопрос. Все анализируете, что и почему жили бы по христианству, и поэтому мы жили по христианству, и поэтому победили фашистов. Такое суждение. Видимо, в качестве диалогии кто-то предлагает обратиться и к религии.
Вы знаете, я не воспринимаю это как призыв к религии. Я считаю себя христианкой по каким-то убеждениям, не по религиозным чувствам. Но, наверное, в нашей, в основе вот моей, моего мировоззрения лежит христианская этика. И тут я вполне согласна с радиослушателем.
Итак, последнее, чтобы заключить уже нашу сегодняшнюю беседу на позитивной ноте, зал толерантности. буквально, может быть, за 30 секунд, если у вас получится. Что это будет еще раз?
Это будет пространство, в котором каждая социальная группа, каждая этническая, религиозная группа может рассказать о том, что она перенесла в 20 веке. Боюсь, что общая история достаточно нерадостная. И когда каждый увидит сделанный их руками фрагмент экспозиции, то он может повторить слова Бориса Заходера. «Люди, все мы нынче братья, эра братства наступила, либо братские объятия, либо братская могила».
Боюсь, что в этом зале может когда-нибудь появиться и армейская страничка.
Безусловно, если так можно, она обязательно должна появиться.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» была председатель Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» Анна Пастухова. Мы говорили о последних событиях, которые касаются общественного и правозащитного движения в России. Расследование неустанных отношений в Челябинском танковом институте, обвинение некоторых российских правозащитников в связях с зарубежной разведкой, а также о новых программах Екатеринбургского «Мемориала».
Мой сегодняшний день.
Так как я первокурсница, у меня все, конечно, в таком сумбуре. Прежде всего, это нужно готовить реферат по информатике, сидеть, ехать в другое здание, не университетское, а другое, печатать, сканировать, редактировать, что-то еще, дополнительный материал находить, искать статьи для курсовой работы. Я как раз занимаюсь биографией Сергея Лаврова, нынешнего министра иностранных дел. Вот нужно теперь лазить в интернет, всякие журнальные статьи. Ой, у меня в учебной жизни сон, прежде всего. Ну, конечно же, литературу читаю, встречаюсь с друзьями. Ходим в клубы по дискотекам. Ну, это сейчас, конечно, очень редко, потому что сессия.
Я сейчас не работаю после болезни, не дома, да так, в аптеку, ну, в магазин. Что хочется, нет, конечно, на пенсии не разбежишься. Да? Так, постолько, ну, помогает. Дома полежу, посижу, телевизор посмотрю. Да все интересно. Кроме этого, дом 2, конечно, может, для молодежи там интересно, а мне кажется, там нехорошо. Разврат. На улицу схожу, погуляю около подъезда, у нас лес у подъезда. Ну, дышать надо, вот и гуляю. К дочке на Лимар съезжу, вот и все, все развлечение.
Лично я планирую побольше с семьей проводить времени. Я работаю в типографии начальником цеха. Работа у меня такого плана, что не позволяет очень часто это делать. Да хотя бы просто находиться рядом, понимаете? А там уже что получится. Хотелось бы.
Музыкальный календарь.
Свердловчанин Юрий Цаллер, который сейчас является гитаристом группы «Мумий Тролль», выпустил архивный сольный альбом. Материал к этой пластинке был записан в начале 90-х в Екатеринбурге на студии Александра Новикова. Уроженец Первоуральска, Цаллер тогда собрал команду «Птица Зу» и играл нечто среднее между постпанком и манчестерской волной. В дискографии «Птицы Зу», кроме двух магнитоальбомов и единственного диска «Старым девам от молодых кавалеров», до последнего момента ничего не значилось. Команда просуществовала недолго, и после ее распада пути музыкантов разошлись. Последние 10 лет Юрий Цаллер играет на гитаре, клавишах и саксофоне в группе Ильи Лагутенко, хотя в разное время был замечен на одной сцене с Павлом Кашиным, Земфирой и Моральным кодексом. Одна из переизданных песен с альбома «Птицы Зу» звучит так.
Там текут молодые ручьи, там идут.
снег, рассвет, вот и все. Мы остались свой след. Шаг за шагом уходим вдаль. Мокрый снег и серый туман.
Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Как продвигается следствие по делу об избиении солдата в Челябинске? Должен ли уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов? Продолжается разбор завалов на месте обрушения выставочного павильона в Польше. В воскресенье прошел всероссийский митинг обманутых вкладчиков, а также материалы корреспондентов «Радио Свобода» об основных событиях наступающего дня, новости науки, культуры, экономики и спорта. Об этом всем в утреннем эфире «Свободы».
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org